Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Евгений Тугаринов, регент, педагог, член Союза писателей, член управления Московского музыкального общества. Мы продолжаем наш разговор о выдающихся русских регентах, и вот сейчас говорим о жизни и церковном служении Бориса Литковского. Итак, он сейчас в Галлиполе, и куда дальше его путь лежит?
А дальше он приезжает в Болгарию. Будучи музыкантом, он получает место хормейстера в оперном театре и регента в соборе Александра Невского. Вероятно, совмещает это с руководством детскими хорами во Франции, имеет какую-то связь с Германией, и в начале 30-х или в середине 30-х годов ему отдается хор, руководитель которого или заболевает, или умирает. В 37-м году Литковский оставляет этот хор, вот взятый, и организует хор в Германии, хор черноморских казаков, который существует до 41-го года. А потом он переезжает в Берлин и становится регентом Свято-Владимирского храма в Берлине. В 45-м году, когда на Берлин начинают надвигаться со всех сторон союзные войска, семья, в которой младенец, две старушки матери, его и жены, они начинают пробираться куда-то там вглубь Германии, оседают в Тюрингии, там заканчивается война для них. Это место попадает в зону оккупационную американских войск. Литковский спокойный, но вдруг что-то в высших эшелонах власти перегруппируется, и это оказывается в зоне советской. Но один из американских офицеров предупреждает накануне: завтра здесь будут советские войска, берите машину, вот вам машина, вот вам бензин, сажайте своих близких и уезжайте. Они уедут накануне, бензин заканчивается, они идут пешком. По дороге Литковский колет дрова, носит воду в деревнях, как-то зарабатываешь на молоко ребенку. А ребенок — это будущий регент после него в Нью-Йорке, Александр Борисович Литковский, будущий. Их арестовывают НКВД. Арестовывают, начинают допытываться, кто он, учиняют ему допрос. И допрос этот вот прям передавала мне буквально в подробностях вот его супруга Марина Викторовна Литковская, с которой я встречался в 2010 году в Нью-Йорке, во Фрипорте. Вы эмигрант? Эмигрант. Вы боролись с властью? Нет. Я в основном занимался хором, служил регентом. Что имеете против? Да ничего не имею. Я музыкант, я регент, дирижер. Ах, вы дирижер? Тогда мы вас сейчас повезем в Берлин. Вы там нам организуете хор красноармейцев. Нам тоже нужно воспевать. И ваше искусство нам пригодится. И по дороге в Берлин они сбегают. Всей семьей. Как? Сбегают. И какими-то тропами, еще какими-то путями они оказываются в Мюнхене. А в Мюнхене в это время, то есть в западной части Германии, обосновался синод Русской зарубежной церкви. Его, Литковского, сразу призывают возглавить этот хор. В 51-м году, или где-то в районе 51-го года, синод переезжает в Америку, в Нью-Йорк. И Литковские переезжают в Нью-Йорк. И первое время они находятся на так называемой Толстовской ферме, которую руководила Александра Львовна Толстая, дочь писателя. В это же время там находилась семья священника Александра Шмемана. В это же самое время. А потом Литковскому предлагают место в соборе, в Знаменском соборе Курской иконы Божией Матери, и место в Свято-Владимирской семинарии, где стал преподавать Шмема, и потом и деканом.
Позже был там деканом.
Да, чуть позже деканом. И вот с этого момента вот начинается как бы последний период, там, 20-летие с небольшим Литковского, но он успел как бы систематизировать обиход, в котором остро нуждалась вот русская диаспора, русские храмы на американском континенте. И сегодня обиход, который существует в Америке, это во многом обиход Литковского.
Потрясающе.
Он его записал, гармонизовал, восстановил. Это обиход в Нью-Йорке, в Чикаго, частично в Сан-Франциско.
Давайте только поясним, что такое обиход, вот, обиход в церковном значении.
Обиход – это так называемые гласовые песнопения. То, чем распеваются большинство церковных текстов на службе. То есть это не произведение, которое написано композиторами, а это вот то предание певческое, которое получено нами из веков.
То есть если человек, вот, допустим, в Америке, да, в Нью-Йорке или в Вашингтоне заходит в храм, вот, то, скорее всего, он слышит то музыкальное наследие, которое сложилось благодаря Литковскому.
Да,
вот
да.
Обиход, то есть то, что обычно в храмах поют ежедневно на службах.
Да, я познакомился в 2010 году с американцем Дэвидом Дрилоком, который был учеником Литковского в семинарии.
И другом Шмемана. Он да, много который... в дневниках пишет
да,
своих.
Да, именно. Мой друг Дрилок, да. Он и был его руководителем всего музыкального как бы отдела семинарии. Я с ним разговаривал по телефону в 2010 году, и тот вот рассказывал мне, какой его учитель Борис Михайлович Литковский. И он не называл его Борис Литковский, Борис Михайлович. Англичане, кстати, в Лондоне никогда не называли Михаил Феокритов, они называли Михаил Иванович, но обязательно
интересно.
С отчеством, потому что в этом было их как бы вот признание,
такое особое
уважение, такое. Почтение да, к человеку. Вот это вот смешно. Ну, вернее так, ну... Но это так, это так.
Так, а третий герой наш сегодняшний?
А третий герой?
Виктор Комаров.
Третий герой – это человек, в чем-то, наверное, проложивший путь, когда регентами становятся врачи.
Так.
Комаров почти одногодок Литковского, чуть-чуть моложе Феокритова. Он из семьи коммерческого человека. Его отец владел магазином на Зацепе. И отдал своего сына в коммерческое училище. Но революция и смерть отца, Комаров предоставлен сам себе, он поступает в МГУ, заканчивает медицинский факультет. А потом поступает на стажировку к известнейшему московскому гомеопату Постникову, получает потом место, а параллельно берет уроки у бывших выпускников Московского синодального училища Константина Шведова, Павла Чеснокова. Он регентует в том же храме, где в свое время регентовал и Шведов, и Чесноков. Один из храмов – это храм преподобного Сергия Радонежского на Рогожской заставе. В этом храме пели слепые певцы, которые пользовались нотным материалом, который они распознавали пальцами.
Видимо, шрифтом Брайля было написано,
да.
Чем-то таким, да?
Это были совершенно особые, уникальные изданные вот партитуры, вот с этими выпуклостями, которые могли считываться пальцами. В советское время этот храм был закрыт, как и многие другие, и пришедшие туда милиционеры или военные топтали эти партитуры, уничтожая как бы следы церковности. И вспоминают очевидцы, что эти слепые певчие ползали на коленях, пытаясь спасти вот эти дорогие и нечитаемые другими, не мы, совершенно листочки или как это, дощечки, что это такое, пластинки медные, я не знаю, умоляя оставить вот это нетронутым. Наверное, ярость была настолько велика, что это все было уничтожено. Вот в этом храме был регентом Комаров. И Комаров немалое количество служб провел с патриархом Тихоном. Тот тоже его отмечал. И вот пришла война, и в 43-м году был открыт, были сделаны послабления, открыты храмы некоторые, было позволено набирать хоры. И вот накануне интронизации патриарха Сергия Комаров собрал тех еще певчих, которые когда-то пели в Московском синодальном хоре. Уже взрослые, наверное, старики, басы, там, тенора. Пригласил певцов Большого театра, каких-то певцов других хоров. И вот собрался поразительный, уникальный совершенно хор который пел литронизацию патриарху Сергию, патриарху Алексею потом. А в 45-м году, когда в России отмечалось 500-летие автокефалии русской церкви, был большой съезд гостей со всего мира. Это июль 45-го года. И в Большом зале консерватории был концерт. И концерт был записан. И на этом концерте пело около 120 певцов, которыми управлял Виктор Степанович Комаров. Ну, так получилось, что я оказался продолжателем вот клиросного дела Михаила Ивановича Феокритова. Учился в одной консерватории с Борисом Михайловичем Литковским, ну, понятно, в разное время. И оказался, ну, каким-то скромным, конечно, очень малозаметным, но все-таки продолжателем вот того хора, который стоял на тех же станках, на тех же, как бы, клиросах, хорах в Еловском соборе, что и Виктор Степанович Комаров. Вообще, память Комаров о себе оставила удивительную. Под конец жизни у него была очень тяжело больна жена. И вот он вспоминал, что когда он шел в магазин, жена волновалась и плакала. Когда он говорил, что он идет в храм, жена спокойно отпускала, была абсолютно спокойна, когда его не было, и когда он встречал, приходил, она его встречала радостно. Вот, вот что это? Комаров – это, конечно, фигура, одна из таких законодательных, но фигур даже не моды, а традиции, потому что его учителями вот были Шведов, Чесноков, может быть, Чесноков не прямым, но тоже по месту служения. Но Комаров – это один из тех, кто вот пронес вот этими и опосредованными, и прямыми путями традицию русского церковного пения в наше время. Хор Комарова невозможно повторить. То есть можно собрать хоры по приходам. Это происходит иногда. Под управлением вот Алексея Пузакова бывает, поет хор в несколько сотен голосов. Но постоянно, чтобы у тебя пело там 50 человек выдающихся голосов, знатоков церковного пения, ценителей церковного пения. Я был знаком с одной певчей, которая пела у Комарова, а он умер в 1974 году. И она мне рассказывала, вот здесь надо сделать остановку, а вот здесь надо спеть громко, а вот здесь тихо, а вот здесь вот надо пойти вперед, а здесь притормозить. И вот я это слушал, может быть, не все мне удавалось сделать, или там, или, может быть, даже, ну, в общем, я слушал эту старую, пожилую же женщину, которая пела на левом хоре, и вот осознавал, что это мне передают какие-то детали, какие-то, может быть, вот такие моменты, может быть, незначительные, но которые меня связывают вот с этим человеком, который, несомненно, в истории русского церковного пения занимает наидостойнейшее место.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Тугаринов, регент, педагог, член Союза писателей, член правления Московского музыкального общества, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим сегодня о выдающихся деятелях культуры и об их наследии, о тех традициях, которые они закладывают или которым они наследуют и передают дальше. Что такое традиция? Это передача. Вот традиция – слово латинское, а есть русское слово «предание», то, что передается и то, что не иссякает, когда есть следующее поколение, которое эту традицию, это предание себе берет и присваивает себе, осваивает. И вот вы не случайно упомянули, что Литковский в какой-то период жизни детскими хорами руководил.
Во Франции.
Во Франции. То есть вокруг таких людей возникают в том числе коллективы, может быть, из юных исполнителей. Я вот вспоминаю, у нас был в программе «Царство небесное» Валерий Халилов, замечательный дирижер и композитор, и мне с ним довелось...
Я отпевал его.
Вот мне с ним довелось записывать интервью, может быть, одно из последних перед его трагической гибелью. Я напомню, что вот он был в том самолете, который потерпел крушение над Сочи,
который
направлялся
вез состав
в Сирию.
Состав красного ансамбля в Сирию.
В этом же рейсе погибла Елизавета Петровна Глинка,
да?
Доктор Лиза. И Валерий Халилов оставил вот просто как музыкант и композитор важнейший след в истории, в частности, академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии. И теперь этот коллектив с его именем связан. Сейчас, кстати, благодаря такому существующему национальному проекту «Культура» был создан Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Это к вопросу о молодежных коллективах, возникающих вокруг таких выдающихся деятелей. То есть молодежный симфонический оркестр, там 117 человек набраны со всей России, 42 регионов, и ко всем очень высокие требования предъявляются. То есть такой вот коллектив молодых людей, которые перенимают традиции. И вот одна из задач таких коллективов всегда это вообще такого рода молодых коллективов, это кадр создавать для будущего, чтобы были люди-носители традиции, которые потом будут дальше их передавать, и вот такой профессионализм хранить и приумножать. Вот это пример из музыкального искусства. А вот в церковном искусстве, в музыкально-церковном искусстве, такое возможно, это возможный верный путь для тоже хранения и созидания традиции, например, когда, может быть, детский хор, которому знания передаются, там учатся ребята, которые, может быть, потом будут петь, управлять хорами. Как вы думаете?
Знаете, вот буквально вот мне сейчас сразу пришел на память эпизод. В 2002 году мы в Лондоне организовали детский хор. Там было всего, может быть, 10-12 человек. И вот на Рождество 2003 года мы позвали митрополита Антония послушать этот хор. То есть ему там несколько месяцев всего, мы еще там одну-две песни выучили. И владыка пришел, больной, который уже ездил постоянно делать химиотерапию, радиотерапию. И мы спели ему несколько песен, в том числе марш Алексеевского полка «Пусть свищут пули, льется кровь». Так эту песню владыка пел, когда был скаутом
в Париже.
Во Франции. У него текли слезы, когда он вместе с нашими детьми, которым было там 7-8 лет, а моему сыну еще было 6 лет, и вот они вместе стояли и пели, глядя друг на друга, «Пусть свищут пули, льется кровь». Но вот это вот и есть. Никто не говорил, так, сейчас будем петь, так, сейчас будем запоминать, так, сейчас будем отдавать отчет, как это все. Нет. Но вот это все откладывается какими-то удивительными такими сгустками соприкосновения поколений, соприкосновения вот тех, кто несет в себе вот эту всю культуру.
И тут как раз, видимо, важна роль регента, роль руководителя, который будет связующим звеном.
Вы знаете, да, нет, это несомненно, в любом деле руководитель, он, конечно, что-то дозначит. К отцу Михаилу приходили люди
проситься, вы имеете в виду?
Фортуната, приходили проситься в хор. И это вот уже при моей памяти, потому что я начал появляться в Лондоне с 98-го года. И отец Михаил всех как бы оставлял. Он почти не проверял, он говорил, давайте вы начните ходить на спевки, на службы, стойте и слушайте. Люди просили, дайте нам пособие, дайте нам какую-то запись, мы сейчас будем слушать, будем учить, дело пойдет быстрее. А отец Михаил говорил, ничего этого я вам не дам, потому что у меня другой подход. И подход этот от Михаила Ивановича Феокритова. Вы должны год потерпеть, приходить на службы, учиться читать, учиться петь, быть на спевках, участвовать как бы в жизни хора. И тогда к вам перейдет вот это знание без сборников,
без методичек,
без пособий, без методичек, без инструкций, без каких-то экспресс таких вот
средств,
курсов и средств, да. То есть все своим темпом жизни. И, конечно, из 5 человек, может быть, оставался один. Но этот человек оставался на ближайшие там 30, 40, 50 лет. Вот это был его подход. Он другого как бы не видел. И вот это было и было для него передача традиции. Вообще для меня, вот в моем сознании, я особенно это почувствовал в Лондоне и в Елоховском соборе в Москве, носителями традиции в большей степени даже, чем регент, являются старые певчие и старые прихожане.
А в чем это проявлялось? Вот вы сказали, что старая певчая вам как-то говорила, что здесь надо паузу сделать, здесь
вот,
громче
смотрите,
спеть.
Комаров давно умер, я не мог с ним пересечься. А певчая эта, будучи девочкой при нем, дожила и встретила меня, вот грубо так вот говоря, просто говоря, да, и она мне сказала какие-то вещи, ну, почти ни на что не влияющие, ну, просто она мне сказала, что она помнила, что для нее было дорого. Певчие, часто регенты могут поменяться. Вот отец Михаил ушел на пенсию, а ко мне перешли несколько певчих, которых принимал в хор еще Михаил Иванович Феокритов после Второй мировой войны. Это была вторая волна. Те люди, которые после войны остались тем или иным как бы образом на Западе, и вот они детьми буквально, там, подростками пришли к Феокритову, пели с ним, потом пели с отцом Михаилом Фортуната, и я их застал. Ну, как я мог сказать кому-то, уходите, вы уже, у вас голос старый, он качается, вы уже не точно поете, вы уже больше сидите, чем стоите, и так далее. Но нет, конечно, такого не было. И эти люди тоже, по-своему, были благодарны, что их, ну, как бы, терпят, они думали. На самом деле, это, я их не терпел, а я старался от них взять, что можно было еще взять. Потому что от кого брать? В то же время у нас была, например, такая прихожанка, Ольга Браун. Она сидела у последней колонны справа, и если в хоре вдруг что-то шаталось, она поворачивала голову наверх и смотрела пристально, пока я не оборачивался. А я в этот момент уже понимал, надо обернуться, потому что Ольга ждет. Ольга Марковна.
То есть ей такая. Было важно, что вы тоже заметили и сделаете потом да. выводы соответствующие.
А если ей не удалось со мной встретиться взглядом, она меня ждала в коридоре и обязательно выговаривала, что, по ее мнению, было не так. Может быть, она была не права, с ней можно было не соглашаться. Но вот это был хранитель чего-то такого, что я не мог не знать. И не знал.
А вот это интересная тема. С одной стороны, очень в хорошем смысле слова умилительно, когда люди, особенно старые прихожане, так внимательно следят и знают службу. Им дороги традиции, и они стремятся, чтобы ничего не менялось, не утекало, не искажалось. И это важно. А с другой стороны...
Как развиваться?
Да даже не то, чтобы как развиваться, а вот, ну ведь... По большому счету, влияют ли те или иные детали церковного пения на глубину молитвы обычного прихожанина? Ну вот так чуть-чуть или не так? Ну, мы же молимся все равно. Главное, что мы делаем в храме, это мы молимся. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, вот буквально неделю назад ко мне попала книга протоиерея Михаила Фортуната «Духовное завещание». Это его последние статьи, написанные уже во Франции, уже будучи на покое. И вот там отец Михаил говорит очень простые вещи, что хор призван создавать некое психологическое как бы состояние, атмосферу на службе, которая является как бы комментарием к словам, вот таким музыкальным, опосредованным, что можно петь... Это бодро, а можно петь скорбно, а можно петь как-то... так что каждый человек, слушая это, погружается внутрь себя. Или человек, сердце его прям готово выскочить из груди, такой градус ликования внутри него, например, там на Пасху. То есть все это все живая передача вот церковного текста, которая... тем или иным способом выражается хором. И умение хора – это не просто петь чисто, вместе, а вот умение создать вот эту атмосферу, когда всем легко молиться. И митрополит Антоний в свое время когда-то говорил отцу Михаилу: «Я с тобой могу молиться». Он и меня об этом предупреждал. «Я тебе скажу, когда мне будет с тобой удобно молиться». И такой момент настал. Достаточно быстро, через год. А прихожане... они просто помнят вот эти вот примеры, когда хор пел так, что не хотелось уходить из храма, хотелось, чтобы служба продлилась. Такой буквально, мне кажется, я это приводил уже пример, ну, может быть, еще раз. Отец Матфей Мармыль, молодой монах, Великий пост, он поет «Покаяние двери», не ведаля, а на глаз, на восьмой глаз, как это принято. В Лондоне пели на восьмой глаз. Заканчивается служба. Он выходит из храма, и его встречают старцы, седые, с серебряными бородами, старцы Троицы Сергиевой Лавры. Смотрят на него и говорят: ты отнял у нас великий пост, что ты не спел покаяние отверзями двери Веделя.
Что такое?
Ведель, ну это композитор 19 века, это композитор, как бы одна из кульминаций концертного стиля, что, так сказать, оперные, так сказать, интонации, интересно, драматургия, что это как бы мало церковно. Но монахи Троицы Сергиевы Лавры после 50-х, 60-х годов ждали покаяния двери именно Веделя, то, что считается нецерковным, малоцерковным концертом.
То, что сегодня могли бы критиковать сторонники, да, такого знаменного распева,
не
древнего.
Не только знаменного, но и, так сказать, обихода такого, ну, традиционного. Как Ведель? Нет, места нет Веделя.
Романтическая музыка.
Ты отнял у нас великий пост. Интересно. Вот вам пример.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я всегда радуюсь, когда такие беседы на Радио Вера происходят, потому что вот не случайно мы сегодня говорили, что есть имена, которые нужно открывать, знакомиться с ними, просто знать свою родную культуру, потому что церковное пение – это неотъемлемая черта, в принципе, истории русской культуры, родной традиции. И спасибо вам огромное за то, что сегодня вы нас познакомили, ну а кому-то, кто уже знал, напомнили о церковном служении трех регентов Бориса Редковского, Виктора Комарова и Михаила Феокрита. Евгений Тугаринов, регент, педагог, член Союза писателей, член правления Московского музыкального общества, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, Константин, что есть такая возможность поговорить на эти темы, которыми я живу уже несколько десятилетий. Спасибо вам, что вы слушали нас. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».